Радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Третьего февраля в ходе дебатов в лектории Политехнического музея в Москве был определен победитель литературной премии «НОС» – «Новая словесность», основанный фондом Михаила Прохорова. Премию получил Игорь Вишневецкий, автор повести «Ленинград». Полтора года назад, когда «Ленинград» напечатали в журнале «Новый мир», Игорь Вишневецкий был гостем радиожурнала «Поверх барьеров». Вот фрагмент этой передачи, записанный в октябре 2010 года.
Игорь, я думал, как определить жанр Ленинграда и решил, что, наверное, нужно вслед за Андреем Белым искать жанровые соответствия в области музыки. Это текст между прозой и музыкой, что не удивит читателя, который знает вас как автора работ о Прокофьеве, о Генце, о Дукельском и других композиторах. Тут вы выступаете сами как композитор, верно?
Это некоторое преувеличение. Хотя, если понимать под композицией расположение слов в определенном порядке, то, может быть, да.
Мне кажется, что ваш идеальный читатель должен перечитать «Петербург» Андрея Белого, прежде чем браться за вашу книгу.
В некотором смысле это постскриптум к «Петербургу». То есть, когда я писал «Ленинград», я думал о том, как бы стали себя вести герои, подобные героям Петербурга, в той ситуации, в которой они поставлены в Ленинграде.
Я знаю, что одним из источников вашего вдохновения, помимо «Петербурга», был фильм Сергея Лозницы «Блокада».
Совершенно верно, да, Сергей об этом знает. Когда я понял, что я буду писать эту повесть, а я определяю жанр Ленинграда все-таки как повесть в таком, знаете, в изначальном смысле повествования, я еще раз пересмотрел этот фильм и понял, что без вот того ощущения, которое есть в фильме «Лозницы», во многом непривычного для зрителя взгляда на блокаду, то, что я пишу, наверное, не может состояться. Я смотрел этот фильм несколько раз, потом я смотрел материал, хранящийся в Санкт-Петербургской студии документальных фильмов, и надо сказать, что весь этот материал буквально опрокинул мое сознание.
А ваши герои, персонажи Ленинграда, они возникли из документов, или это вымысел, и читатель вообще не должен задумываться о поисках прототипов?
Прототипы, конечно, есть, но я думаю, что читатель не должен задумываться о поисках прототипов. С одной стороны, я могу отвечать за все в этой повести, вплоть до температуры в тот или иной день, маршрутов ленинградских трамваев в тот или иной период блокады. С другой стороны, я думаю, что все-таки надо сосредоточиться на повествовании.
Я специально поисками прототипов не занимался, но сразу вот буквально на второй странице подумал о знаменитой истории блокадного романа Ольги Бергольц и Георгия Макогоненко. Есть определенное сходство с историей Глеба и Веры. Или это ложная догадка?
В данном случае это ложная догадка.
Еще одну вещь я вспомнил. Это фрагмент из записок Марины Малич, жены Даниила Хармса. Вы, может быть, помните, когда ее посылали рыть окопы под Ленинградом, Хармс, который всерьез интересовался спиритизмом, вступил в контакт с духом своего знаменитого отца народовольца, и тот передал ему магический пароль «Красный платок». И когда Марина Малич произнесла эти слова в комиссии, ее освободили от работ. История как-то соответствующая атмосфере вашей повести.
Вот. Спасибо, Митя. Думаю, что да. Хотя, когда я повесть эту писал, я не думал о воспоминаниях Марины Малич. Мне известных, конечно.
Вы сказали, что документы, которые вы изучали, вас поразили. Что именно поразило?
Я эту повесть написал, оказавшись на целый семестр в городе Питтсбурге. Как-то так сложились мои жизненные обстоятельства, что на душе мне было очень нехорошо. Умер мой отец, на мои плечи обрушились разного рода заботы довольно неприятные, связанные с похоронами и всем тем, что последовало за ними. Отец очень много мне рассказывал о войне. Он не был в блокадном Ленинграде, судьба его была более интересной, он был на оккупированной территории. И многое из того, что он мне рассказывал, вошло, правда, в сильно измененной форме в Ленинград. Для меня немалым изумлением было обнаружить, сколько людей, чьи родители пережили блокаду, оказалось в том же Питтсбурге. И часть их рассказов вошла в Ленинград. Кроме того, в библиотеке Питтсбургского университета, а я преподавал в университете Карнеги Меллона, оказалась очень большая коллекция книг о блокаде. Среди прочего, замечательные книги историка блокады Никиты Ломагина, может быть, самого объективного историка. В частности, книга «В тисках голода. Блокада в документах советских и немецких спецслужб». Другая книга, подготовленная при участии Никиты Ломагина, это «Блокадные дневники», причем «Блокадные дневники» достаточно простых людей. людей, которые обнаружились в архивах НКВД. Это люди, конечно, с трагической судьбой. Вся вина их заключалась в том, что они смели в той или иной степени не соглашаться с политикой ленинградской администрации, и, как правило, приговором был расстрел. Но то, что осталось после них, вот эти дневники, они, конечно, произвели на меня сильнейшее впечатление. Другим документальным материалом, который я уже сам смотрел в архиве, были записки Бориса Асафьева. Он до некоторой, только очень до некоторой степени является прототипом Глеба. Борис Асафьев начал писать в Ленинграде во время блокады достаточно хорошую музыку, хотя, как композитор, до того звезд с неба не хватал. И, конечно, он был гениальный историк музыки, гениальный историк искусства, гениальный музыкальный писатель, может быть, лучший, который был в истории России. Вот то, что он писал в ситуации, когда он понимал, что он может умереть, чтение вот этого материала в значительной степени не опубликованного, произвело на меня очень сильное впечатление, было еще одним импульсом к написанию этой повести.
Вот, Игорь, вы упомянули дневники расстрелянных, но интересно, что советский мир, который мы видим, скажем, в блокадных дневниках той же Бергольд, спортсобрания, газеты, НКВД и страх перед НКВД, к миру ваших героев не имеет почти никакого отношения. Они почти свободные люди по вашей воле, и это кажется странным.
Вы знаете, вот в дневниках этих самых людей, в значительной степени расстрелянных, но кто-то был помилован, потом отбывал 10-15 и больший срок в ГУЛАГе, мир действительно предстает таким свободным. Есть совершенно потрясающий дневник солдата Красной Армии из крестьян, который постоянно сопоставляет свой собственный опыт тем, что он знает из войны и мира, и высказывает достаточно неординарное суждение по поводу внешней политики. Вот та степень свободы, которую я увидел в этих дневниках, она, конечно, очень меня поддерживала, когда я писал. Кроме того, есть дневники, опубликованные тоже, людей интеллектуального труда, лингвистов, ну и так далее, переживших блокаду. Вот там тоже присутствует достаточно высокая степень свободы. Есть известный дневник, не опубликованный полностью, Остроумовой-Лебедевой, если говорить о людях искусства. Кстати, язык героев моих не сильно отличается от языка этих дневников.
Слово о языке. Компаративная лингвистика ведь играет важную роль в вашей книге. Ваши герои думают о судьбе языка, о судьбе языков. Почему?
Ну, это, конечно, индоевропеистика. Тут сказалось мое общение с Владимиром Николаевичем Топоровым, который, может быть, был самый крупный лингвист в России в 20 веке и самый крупный мифолог. Он был прекрасный индоевропеист, и, как известно, ему принадлежит реконструкция на уровне озарения основного мифа индоевропейцев. Вот это все отчасти вошло в Ленинград. Я не хочу сказать, что Четвертинский — это Топоров, но некоторые его мысли звучат.
Игорь, как вы видите идеальный контекст для своей прозы, для Ленинграда, в рамках возможного среди того, что сейчас происходит в русской литературе? Есть ли у вас такие же литературные союзники, как Лозница в кинематографе?
Я должен упомянуть о поэме в прозе Сергея Завьялова «Рождественский пост». Это произведение было написано практически одновременно с моим Ленинградом, и мы с Сергеем Завьяловым обменивались разного рода суждениями. Но в данном случае речь идет, конечно, не о прозе, а о поэме, хотя о поэме весьма своеобразной.
Эта беседа с писателем Игорем Вишневецким была записана в студии «Радио Свобода» в октябре 2010 года, а 3 февраля 2012 года в ходе дебатов в лектории Политехнического музея повесть «Ленинград» представлял литературовед Кирилл Кобрин.
Название премии «НОС», как известно, это аббревиатура, помимо отсылки к гоголевской повести, и расшифровывается она самым разнообразным образом. Это и новая отечественная словесность «НОС», и новая отечественная социальность, в общем, как угодно, вплоть до новой отечественной сексуальности. Замечу в скобках, жюри в этом году развлекалось игрой в знаменитую британскую Bad Sex Award. Мы собирали самые помпезные, трогательные, энтузиастические описания сексуальных сцен из номинированных книг. Подборка вышла, обещаю, уморительная, однако по моральным соображениям мы запрятали ее в самые потаенные, интимные уголки наших компьютеров. Но так уж сложилось, учитывая к тому же, что первым председателем жюри был замечательный социолог Алексей Левинсон, что наиболее распространенная версия расшифровки нашего НОСа – это «новая отечественная социальность». И вот тут возникает загвоздка, ибо под этим чаще всего понимается следующее. Мол, вот появляется некая новая социальность, и новая словесность должна ее соответствующим образом отображать. Я решительно против такой оскорбительно примитивной схемы. Новая социальность – это о том, как рождается новый тип общественного сознания, новый, если угодно, большой социокультурный стиль, который уже, в свою очередь, приводит к появлению новых частных больших стилей – политических, идеологических, каких угодно, хоть сексуальных. С моей точки зрения, одна из главных задач НОСа – обнаружить в номинированной новой и не очень новой словесности механизмы формирования новых типов общественного сознания, а в итоге той самой новой социальности. В этом смысле Ленинград Вишневецкого имеет к вышесказанному самое прямое отношение. Ленинград не только убийственно мрачный постскриптум к русскому серебряному веку, к общесимволистскому Петербургу. Это удивительная историосовская вещь о том, как, метафорически выражаясь, отгоревшие угольки большого дореволюционного культурного карнавала, оказавшись в страшной ледяной печи блокады, выходят оттуда советскими алмазами. Сочинение Вишневецкого не о рождении попутнической идеологии, не о сдаче и гибели советского интеллигента. Нет, уцелевший герой этой книги становится в итоге не попутчиком, а именно советским человеком. «Петербург превращается в Ленинград». Вот цитата. «Но я знаю, как называется дело моей жизни, дело моей смерти, и я впервые не стыжусь произнести это название». Я, 18 лет избегавший его и надеявшийся на воскрешение звонкой тени. Но тень стала вдруг пожирать солнце, выпивать иссосанное голодом, отравленное бесконечной печалью сердце. Музыка уходит в подземное, а оно разрастается душным пожаром, заслоняя видимый свет. Так вот, оно называется Ленинград. Именно так. Ленинград. Другая интересная для меня, как историка по образованию, тема – то, как в данном контексте, в данном конкретном случае это советское рождается, или, если угодно, другая метафора, возгоняется из браги протофашистского евразийского умонастроения. В таком контексте блокада Ленинграда есть не смертельная схватка коммунистов с нацистами, а мизансцена, в которой одни поздние романтики, позднесимволистские интеллигенты, против других поздних романтиков, нацистов, учитывая очевидные исторические корни этой тоталитарной идеологии. Оттого герой книги Вишневецкого и сомневается, что немцы – это якобы другие, цитата. «Но потом пришли комсомольцы». Что они знали о дыхании реставрации? И когда их орава заткнула нам рот, сняв торможение с маховика революции, то мясорубка смолола и их самих. Обновление без памяти, оставшееся у нас не у них, давало лишь бесконечно ускоряемое вращение вокруг собственной оси. Казалось, смене худшего еще худшим не будет конца, и когда вдруг захотелось отрезвляющего удара извне, то пришли немцы». Мы, наивные, думали, что комсомольцы – это другие. Но разве мы не корили себя самих за нерешительное отвержение прошлого? Что ж, открещиваться от тех, кто шел до конца? Мы думали, что немцы – абсолютно внешняя сила, чащаяся разрушить то, как мы жили. Но разве то, как мы жили, нам нравилось? И разве, будь мы готовы встать сразу и прочно на их пути, они бы дошли сюда, взяли бы нас в кольцо? Мы думали, немцы – другие в квадрате. А это все были мы. Так что вторая историосовская тема Ленинграда – это рождение тоталитаризма из духа позднего романтизма.
Кирилл Кобрин о повести «Ленинград». На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Победитель литературной премии «НОС. Новая словесность» Игорь Вишневецкий, автор повести «Ленинград». Сейчас Игорь Вишневецкий работает над фильмом о блокаде. Я попросил его рассказать слушателям радиожурнала «Поверх барьеров» о том, как повесть «Ленинград» превращается в кино.
Это стало складываться довольно стихийно и довольно неожиданно. Повесть-то я написал, находясь в Питтсбурге. И там я познакомился с одним композитором, чрезвычайно для меня интересным и крайне симпатичным как человеком. Зовут его Эли Тамар. Он родился на Васильевском острове и семья его провела блокаду по материнской линии, что называется, от звонка до звонка. Этот удивительный человек, на мой взгляд, мой сверстник, прочитав повесть, предложил превратить в музыку то, что описано как музыка в повести. И, как-то, знаете, совершенно естественным образом разговор об этом, о том, что он напишет музыку, которую написал Глеб, превратился в то, что нам хорошо бы это инсценировать. И, опять же, совершенно естественным образом разговор о каком-то театральном или каком ином воплощении всего этого перешел к кино. Потому что все-таки нечто зафиксированное в визуальном образе, зафиксированное на любом носителе, живет гораздо дольше, чем самое блестящее живое исполнение. Вот, собственно, так.
Вы говорили в свое время, что блокадная тема для вас связана с фильмом Сергея Лозницы «Блокада». А как связан с фильмом Сергея Лозницы тот фильм, который создается сейчас?
С блокадной темой? Ну, это вопрос, пожалуй, к Сергею. Я думаю, что вы можете его задать ему.
Нет. Не фильм, который снимает сейчас Сергей, а фильм, который снимаете сейчас вы. Это как бы новое обращение. Как это связано с фильмом Сергея «Блокада»?
Расскажу. Дело в том, что Сергей прочитал мою повесть еще до ее публикации. И на какие-то вопросы, которые я ему задавал, он ответил очень просто. Он мне сказал: «Вам нужно посмотреть весь блокадный архив». И так сложились обстоятельства, что я смог его посмотреть. Он действительно произвел на меня колоссальное впечатление, и я увидел, что там материала, скажем так, может быть, еще на 2 или на 3 фильма подобных блокаде Лозницы. Хотя, конечно, по совершенству работы с материалом, по тонкости работы с материалом, это фильм во многих отношениях непревзойденный. И если говорить о нашем проекте, который стал складываться достаточно стихийно, я просто подумал, что у нас никогда не будет возможности делать массовку, и пусть эта массовка будет вот этой самой блокадной хроникой. Именно теми кусками, на которые, скажем, Лозница обратил меньшее внимание или не обратил внимания совсем.
Игорь, легко сказать, возник кинопроект, решили снять фильм, но это ведь целое производство. Создание фильма – это мастерская, это фабрика, это деньги. С кем вы работаете, как, кто сценарист, кто продюсер, какой формат?
И это будет формат кино художественного с элементами документального кино. Вы страшно удивитесь, но мы начинали этот проект совершенно не имея никаких средств, ничего, и даже вкладывали свои средства. И в какой-то момент я подумал, что если фильм этот состоится, это будет доказательством того, что независимый русский человек, имея очень сильную мотивацию, в состоянии сделать очень многие вещи. Но, собственно, доказательством этого занимался Дягилев. Когда, будучи изгнанным из государственной системы театров, он создал свою антрепризу. Я не говорю, что это проект такого масштаба, как у Дягилева, но, во всяком случае, он требовал очень больших эмоциональных и разных других вложений. Есть люди, которые желают быть нашими продюсерами, не могу вам назвать их имени по целому ряду причин.
Но съемки-то уже начались?
Съемки начались, да. У нас уже снято порядка 40 минут, если говорить о чистовом материале, игрового материала. Должен также сказать, что я не знаю очень много писателей, которые бы... То есть я знаю таких писателей, вы тоже знаете, но я не знаю очень много писателей, которые бы, начав с поэзии, потом перейдя на прозу, также публикуя исследовательские тексты, занялись бы потом кино. Но, видимо, такая моя судьба.
Игорь, ну вы режиссер, да? А у вас есть какой-то кинематографический опыт?
Мой сын, но это совершенно уже другая история, он довольно известный молодой американский критик. И, конечно, имея такого сына, я не мог не быть хотя бы отчасти затронут тем, что происходит в кино. И наша ситуация в этом смысле довольно нетривиальная. Посмотрев кое-какой материал этого фильма, прежде чем мы приступили к игровой части, мы сделали такой наметочный черновой монтаж хроники. Мой сын дал мне благословение, он сказал, что ты можешь этот фильм делать и дальше. Но, конечно, я показывал этот материал и другим режиссерам, и первоначально план был привлечь кого-то из режиссеров. Но вот так получилось, что этим пришлось заниматься мне.
А актеры?
Я в какой-то момент решил отказаться, хотя изначально планы были такие, от профессиональных актеров и просто использовать людей, которые соответствуют определенным психотипам. Не могу сказать, чтобы эти люди никогда не играли на сцене или никогда не снимались в кино. В частности, в одной из ролей у нас занят человек, который имеет некоторое отношение к кино, хотя он композитор. Это человек, играющий роль Марка. Он автор музыки к получившему Серебряного Льва в Венеции «Бумажному солдату», и он снимался в последнем проекте «Оландау». Там он снимался в роли руководителя лаборатории акустического оружия. Достаточно такая гротесковая роль, насколько я понимаю. Так получилось, что значительная часть тех, кто привлечен в этот проект, они музыканты. С музыкантами, знаете, вообще работать легче. Есть люди, которые на оперной сцене, в независимом кино тоже играли. Ну вот так.
Ленинград все-таки не самая легкая для перенесения на экран история. Я бы не назвал ее кинематографической. Видимо, сценарий очень сильно отличается от повести.
Да, там придуманы несколько решений, которые облегчают все.
Мы закончили наш разговор 2 года назад вопросом о том, что вам близко в современной русской литературе. Вы тогда говорили о Сергее Завьялове, и у меня сложилось впечатление, что современная русская литература не очень-то вас занимает. Но вот теперь, благодаря участию в премии «НОС», в премиальном процессе, вы узнали о ее существовании многое поневоле. Были приятные открытия.
Я выскажусь по поводу короткого списка, который я читал. Я прочитал с удовольствием. Вы удивитесь, но Аства Цатурова и Пелевина. Мне очень понравился в жанровом смысле и во многих других смыслах роман, хотя мне кажется, что это повесть, Марии Рыбаковой «Гнедич».
Было бы лукавством, Игорь, не упомянуть, что вручение вам премии «НОС» вызвало бурную реакцию, и вас даже обвиняют, причем обвиняют в оранжизме, глумлении над жертвами блокады и бог знает еще в чем. Что вы думаете обо всей этой истории?
Проблема тех, кто меня обвиняет.
Ну, безусловно, да. Но общее ощущение от поднявшегося шума?
Никакого особенного ощущения. Иногда это весело. То, что я читаю, иногда это грустно, но чаще это весело. Понимаете, когда я читаю о том, что я с председателем жюри распилил эту премию, и, видимо, половину отдал ему, но это... Я не знаю, как на это реагировать. Знаете, это вообще просто показатель общего уровня дискуссии в критическом сообществе и среди тех, кто должен писать о литературе. Мне, честно говоря, на финальных дебатах не хватало обсуждения путей русской прозы, того, что жанрово должно быть интересно в ближайшем будущем. Вот этого мне не хватало. Вместо этого я увидел нечто немножко другое. Но, вероятно, это было задано самим характером мероприятия, так что я, в общем-то, всем доволен.
О повести «Ленинград», получившей премию «НОС» и ее готовящейся экранизации, рассказывал писатель Игорь Вишневецкий. После сводки новостей в радиожурнале «Поверх барьеров» на волнах свободы мы услышим голоса участников чешской тайной организации и одновременно художественной группы под названием «Будет конец света».